Друзья, добрый вечер, здравствуйте, я всех приветствую, кто смотрит нас в эфире сразу двух YouTube-каналов, кто к нам присоединяется в эфире Фейгин Лайв, кто с нами неизменно в эту пору в эфире YouTube-канала Курбанова Лайв. Спасибо большое, что нас выбираете, нам доверяете. Я уверена, что вы, значит, вот все эти дни думали, ну когда же соберется эта парочка, чтобы, в общем-то, поговорить и про телефонные разговоры, и не только. Вот мы и собрались, друзья, вот, собственно, этот час мы проведем, конечно же, в обсуждении и мирных инициатив, и телефонных разговоров, кто кого танцует, как крутит, и не только, и на что это все влияет. Поэтому, чтобы не отвлекаться на протяжении самого эфира, я, конечно же, призываю вас сейчас оставить нам свой лайк, подписаться, кто еще этого не сделал, на Фейгин Лайв, подписаться на YouTube-канал Курбанова Лайв, делиться своими комментариями. Наши эфиры, они максимально легальные, поэтому их не нужно подслушивать, их нужно очень-очень внимательно смотреть и слушать, а потом, собственно, делать свои собственные выводы. Но и обо всем серьезном и не очень мы, как всегда, будем говорить в компании Марка Фейгина. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать, Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X, аккаунты Фейгин Лайф и телеграм-канал Фейгин Лайф. Рад всех видеть.
Давайте немножко мы так, знаете, как это, разделим блюдо. У нас много событий от телефонного звонка до сегодняшних заявлений Путина и не только. Но мы все-таки начнем с телефонного разговора. Вопрос мой вот такой. Я предполагаю, что вы можете всегда сказать, что, ну, слушайте, разве мы не знали, кто кого крутит? Разве мы не видели Стивена Виткова, который жрал чебурек, целовал Путина и вот это вот все? То есть там было многое очевидно и понятно. Но вряд ли мы с вами предполагали, что он будет задавать некие психологические тонкости. Мы же думали, что ну, это же Кремль, это же агенты, они же все считывают, они этого Трампа вот так знают. Нет, есть те, кто, в общем, приносит всю эту информацию. Одним словом, вы как человек, искушенный в политике, вот неужели вы сейчас не скажете нам, что даже вы были чуть-чуть удивлены, насколько все вот хитро сплетается?
Ну, первое. Первое. Значит, я рад, что вот наши с вами, Алена, в наших эфирах все основные выводы раз за разом получают подтверждение. Ну, пожалуйста, давайте загибать пальцы. Давайте загибать. Первое. Я говорил о том, что это план московский, еще когда только появилось это все. Опять же, ой, какое открытие. Мы все знали, что это московский. Нет. А я вот послушал некоторых экспертов, которые говорят, да, надо принимать. Тут есть такой один у нас. Вы что, надо? Это единственный шанс. Это... Что принимать? То есть одно дело, значит, действительно, это давление Трампа и его представление о прекрасном такое, что ну вот деваться некуда, вы все равно проиграете. Нет. Зачем? Не так. Он даже не читал его из плана, просто вот эти ему. Алло, пупс, слышь ты, вот так задвигай, вот так делай. Я воль. Ах ты, любим мы евреев, давай. Ужаков, ну давай, вот так. Ну так же это выглядит. Ну я понимаю, я утрирую, так сказать. Первый вывод о том, что это московский план. Второй вывод. Помните, я говорил, что они точно, вот защищаясь Украины и ее союзники, найдут способ что-то выложить. Я сказал файлы Эпштейна, правда? Все слышали. Я думаю, что дело в том, что там прикидывали, что выложить. То ли файлы Эпштейна, то ли вот что-то еще. Выяснилось что-то еще. Ну, тут, если кто-то считает, что я ошибся, я-то говорил, что файлы Эпштейна какие-то начнут выкладывать. Ну, считайте, что ошибся. Но начали же выкладывать. И смотрите, как картина меняется. Ну, простите, там в Америке все в ахуе. Я прошу прощения за выражение, но это же действительно, ну как так? Пусть даже общественный в началах не получает зарплату, хотя он миллиардер, советник президента Соединенных Штатов Америки сидит у аппарата, девушка 212, значит, получает указания. Как что делать, как вот разлохматить Трампа, чтобы он, значит, давил на Зеленского?
У Америки, давайте скажем, два врага, всего два вот таких исконных. Это Россия и Китай. И это да. Один из этих врагов. И он все сдает врагу.
Ну, конечно. Ну, они его называют стратегическим противником. Но неважно, какая разница. То есть, тут мы тоже оказались правы, провиденциально, что да, для того, чтобы это остановить, достаточно... Я просто уверен, там столько компромата, что выкладывай хоть каждый день по 10 раз. Вы представляете? Мы еще про Венса не все знаем. Помните, он в парике одевался? Могут быть и пикантика. Могут добавить пикантика. А вот. Сейчас еще Дрискл новая фигура. Вы погодите. Там и файл Эпштейна, и переэпштейна, и недоэпштейна. Все будет. Все будет. То есть мы тут тоже все правильные выводы сделали, что это можно остановить путем просто обнародования вещей, которые, ну, скажем так, меняют всю картину событий. Он уже заявляет Трамп, что говорит, да какие ультиматумы? Кстати, я напомню, сегодня четверг. Сегодня должно произойти страшное, неведомое. Украина лишается просто всего. Что-нибудь хоть отдаленно подобное происходит, кто-нибудь чувствует, день благодарения. Индейку там отпускать не надо, ее резать потом все равно зарежут. Вот. И так далее. Нет, ничего не происходит. Далее. Я, как и говорил о том, и продолжаю настаивать, что этот Трамп, извините, этот план не является терминальным. Вот эти разговоры про то, что как сегодня этот выступает плешивый и говорит, или вы нам добровольно отдадите, или мы сами возьмем. Вы понимаете, на кого-то это производит впечатление. Донбасс он возьмет. А чего ж ты не взял за 3 дня Киев? Я еще раз и еще раз задаю вопрос. Если ты так можешь одной левой, одной... Мы по всем направлениям наступаем, тут мы берем, гуляй поле, хрена бой. Так а что ж ты не взял-то? Ну так взял бы и разговоров бы не было. Взять он может? Ну теоретически может. Через год, через полтора может дойти до администрации. Может быть. Теоретически такое возможно, да. А дальше что? Следующий план уже захвата там Запорожья, Днепра еще на год. Ну, знаете, ишак или падишах, как в одной известной поговорке. Еще неизвестно, кто кого пересидит. Это, знаете, тема-то такая щепетильная. Я просто к тому, что нет никакого критического положения Украины. Его нет. Оно выдуманное. Оно придумано на фронте, в тылу, люди замерзают, там, греют там дыханием собственным, знаете, батареи сами греют и так далее. Нет, этого ничего нет. А что есть? Создание атмосферы с помощью в том числе Виткофа и, наверное, Трампа или там других, при которой ощущение поражения тотальное. А его нет. Ну как так? Вот диссонанс такой, да? В реальности его нет. А в описанной картине мира оно есть. Ну и в этой картине вовлекаются чаще, как, знаете, как следствием этого являются вот эти заполошные визги про то, что надо срочно принимать этот план, иначе ему пиздец. Ну вы видели их вот это вот у некоторых? Я уже фамилии не называю, потому что скажут, ну вот Федин, он опять самолюбованием занимается, всех поливает. Я никого не называю по фамилии. Вы просто повключайте. И увидите. Вы что хотите, чтобы еще погибли? Ну, то есть, понятно, да. Лучше сдайте, чтобы население вот этой неоккупированной части Донбасса, чтобы они себе по подвалам, значит, их мучили и пытали. Поэтому, это в том числе вопрос, кстати, готово ли украинское государство, украинское общество подарить население неоккупированной части Донбасса в Москве? К вопросу. Так легко. Я вот не буду называть, вот меня парень возил там, Денис, передаю ему привет, так сказать, на фронте. Сам он из Краматорска. Я у него ночевал в квартире. Ну, жену он, естественно, отправил с детем. Это само собой. А его мы хотим подарить или нет? Ну, он там сверхпроукраинский, так сказать. Сверх. Его тоже подарить? Вместе с квартирой? Вместе там он занимался там каким-то, ну, бизнесом мелким был. Сейчас он возит иностранных журналистов. Звать черт канал, работу и так далее. Его тоже подарим. Конкретному человеку будем дарить? В Москве, чтобы представить, что с ним сделают на подвале. Он Федина возил. Не, ну понятно, что он не останется, но другой вопрос. Вот судьбы конкретных людей, как это рассматривать? Да, так вот, я бы еще раз не похвастался там, ой, мы такие вот как никто другой, видим всю ситуацию и описываем ее в наших эфирах. Хотя это отчасти так. Не это главное, не к самолюбованию, не к какому-то попытке сказать, что я умнее других или кто-то лучше других. Нет. О том картину, повторяю, мы рисуем реальную, а вам рисуют выдуманную. И вам выбирать, зрителю, аудитории, какую картину принимать. Выдуманную или реальную. Понимаете? Или реально? Да, безусловно, это беспрецедентно. После такого лет 30 назад или 20, ну, он бы уже сидел в тюрьме, вот Витков. Вы понимаете, как изменился мир? Вот при Рейгане, представляете, его советник вот так, слышишь, вот там, проталкивает мирный план. Ну, например, там в Париже соглашение по Вьетнаму уже заключали, по Вьетконгу. Выключали. Там тоже вот так бы было бы. Но там все иезуитски было, реалполитик. Но так, чтобы Киссинджер стал агентом какого-нибудь Кремля или Китая, ну это нет.
Но вам это тянет на госизмену, как говорят некоторые американские политики? Я понимаю, что там есть, конечно, лагерь демократов, и не только, но они же говорят, слушайте, ну это же госизмена.
Но смотрите, это не госизмена. Это просто коррупция. Это большая глобальная коррупция. Витков это делает не потому, что он симпатизирует Москве, не потому, что ему нравится Путин. Это просто бабки. Просто деньги. Он безыдейный человек, ему наплевать. Он верит в денежные знаки, в президентов мертвых, вот на этих денежных купюрах американских долларов. Это не какой-то тайный член интернационала, который помогает большевикам по ночам. Понимаете, нет. Это просто бабки. Просто мы, когда говорим о коронной политике, все-таки люди, обладающие идеями, они не продаются. Ну, либо это надо, чтобы что-то произошло, что-то в их сознании. Почему? Потому что, ну, они не оценивают денежные знаки, как мерило всего. Ты не унесешь это в могилу. Ты все равно умрешь. Да, и деньги останутся, ну, достанутся твоим родственникам, еще кому-то. А ты-то кем останешься в памяти людей? Для политика важна репутация. Не всех, конечно, нет, есть подонки. Но для политика важно, кем он останется. Черчиллем или педерастом, понимаете? То есть тут это выбор такой. Это не то, что вот там любой ходит, за деньги любого купишь. Нет, неправда. Любого за деньги не купишь. Есть люди, которые выше этого. Он говорит, да ладно, любой. Это столько можно всего товаров накупить, там лодок, там типа проституток накупить. Это... Нет, а есть такие люди, которые не продаются. Вы удивитесь. Не встречаю, а я таких встречал. Они не продаются. За денежные знаки они не продаются. Это не значит, что они отрицают материальный мир. Что они не понимают, что все вокруг выражается в этом, во всем, в ценниках. Нет, ну просто они не продаются так. Так а зачем вы назначены на переговоры, где претендуете на роль такого высокого посредника, который держит ревизионное расстояние нейтральное между сторонами, человека, которого легко купить. Ну, за большие, я согласен, большие деньги там, не рубь. Вот, да, в те времена его просто посадили. И уже разбирались бы с этим системой юстиции. Сейчас, во время постправды, постполитики, если хотите, постглобального мира либерального, который создавал среди десятилетия, а выяснил, что его никогда не было с концом истории и всем набором. Вдруг выяснил, что а мы живем в реальности, в которой вообще ценностные шкалы отсутствуют. Там идейные начала, все это отсутствует. Что в принципе взаимодействовать можно со злом в любом его виде, даже если ты думаешь, что где-то там это зло тебя пожрет. Но сейчас-то на конкретном этапе ты же можешь это все монетизировать. Понимаете? Монетизировать. И поэтому, да, это реальность такая. Вы удивитесь, вы думаете, его снимут, Виткова? Вот давайте простой лакмус. А я думаю, что нет. Да.
Я думаю, что это будет повторение истории с Уолтсом. Не сразу.
А я не думаю.
Забыли.
Я думаю, он еще какое-то время протелепается. Сейчас будут рассказывать, что без него вообще все рассыпется. Я допускаю, что он еще какой-то, понятно, что будут какие-то передвижения и так далее. Ну, там перекинут сейчас на Ближний Восток. Иди Ираном занимайся. Там понюхай. Вот. Главный вывод заключается в том, что в такой конфигурации американской политики, американской администрации рассчитывать на ее помощь и решающую поддержку Украине не приходится. Я почему об этом говорю? Потому что мы с вами раз за разом даем этот аванс, да, вот я говорю, вот эта тема аванса. Ну вот. Причем все так близко. Вы посмотрите, Путин выступает на этом брифинге перед журналистами и говорит, а, говорит, для нас неожиданно санкции были. Слово «неожиданно» из уст Путина означает, вы что творите, нам же больно. Ну, ободок шипит, вы что творите, нам больно. Вытащите, вытащите! Ну как так? Вытащите, больно же. Вот что происходит. Ну вот же, он же сам признается, он сам себя саморазоблачает, что санкции больно. Так действуйте, засовывайте глубже. Ну, видите, ну ясно же, вот ровно те выводы, о которых мы говорим. Не путем ослабления, а наоборот накачки, наоборот напряжения. Дайте в томагавки, да, по-другому эта война не остановится. Не остановится, он продекларировал. Сейчас он завел шарманку про юридические, мы не можем. Ну, понятно, то есть нужно отыгрывать. А там, говорит, выборов нет. А у нас, говорит, выборы есть. Вообще, вообще кошмар. Но главное, все прозвучало. Все прозвучало от и до. Все прозвучало. В выступлении Путина мы все поняли, мы все увидели. Все подтверждено, как оно и должно быть. Поэтому я думаю, последний вывод, что мира не будет. Москва ни на какие компромиссы не пойдет. Ну, просто опять сейчас начинаются конфабуляции разные. Рассказывают про то, что а может быть, а где-то там. Вот-вот мир. Какой нахер мир? Откуда вы это взяли? Пока вы не примените тот инструментарий, о котором мы говорим, раз за разом, ничего не будет. Ничего не будет. Силовое давление только может обеспечить путь к миру. Не сам мир, а путь к миру. А если его не будет, тогда вообще ничего не будет. Вот и все.
Да, вы несколько раз вспомнили, я тоже вспомнила о выступлении самого Путина там, сегодня. И, значит, там несколько важных таких моментов, которые, в принципе, они повторяют все то, что было и до этого. Значит, вооруженные силы Украины должны покинуть украинские территории, и тогда прекратятся боевые действия. Да, да, уйдут, да. Мы добьемся этого, значит, вооруженным путем. Это история номер раз. Ну и вторая, значит, там Путин еще говорит о том, что нужно и юридически признать оккупированные территории, то есть американцы должны выйти и сказать, Крым ваш, Донбасс ваш, и Народ, моя любимая, значит, там тоже это все ваше. И при этом на следующей неделе некие американцы должны приехать в Россию. Как говорит президент Зеленский, и у нас намечается на следующую неделю некий трек переговоров. При том, что мы уже откорректировали 28-пунктовый план, да, его сократили и дали понять, что этого всего не будет. Так спрашивается в этой задачке, а зачем дальше тянуть эту канитель? Ну вот Путин каждый раз, он еще повышает ставки. То есть даже в 28 пунктах, ну вот как будто бы не все было до конца из того, что он здесь, значит, там рассказывает и прописывает. А сейчас он говорит, нет, я вообще невменяемый, я не буду договариваться. Но они все анонсируют, что Витков едет в Москву. Зачем?
Да, да, Витков едет в Москву. Я думаю, что и Дрискл поедет нынче теперь спецпосланник по Украине. Смотрите, Москве это нужно все для того же. Тянуть время, чтобы исключить возможность перехода к более опасным для Москвы решениям со стороны Вашингтона. Он же сказал, мы же не ожидали санкций. Он не хочет, чтобы это продолжалось. Если сейчас резко что-то заявить, спрыгнуть с темы, тогда могут быть и томагавки, и санкции, и еще что-то. Ну, во всяком случае, Трамп это анонсирует, понимаете? Трамп это анонсирует. Значит, они продолжают участвовать в этом изображении переговоров, в этом притворстве, для того, чтобы избежать более худших для себя условий. Ну, какой еще здесь может быть вывод? Если бы они были уверены, что можно послать всех нахер, и тебе ничего не будет, они бы это сделали. Они бы это сделали, чтобы продемонстрировать какой-то свой фэт, такую силу. А мы можем вообще послать. Но он боится. Он же говорит, неожиданно санкции. Он же сказал, неожиданно. Мы же вот в Анкоридже, мы же хорошо, мы же целовались, десна дулись, так сказать, с языками. А ты вот так вот, ну что ж ты делаешь? Ну, понятное дело, что не больно, больно. Вот кто-то скажет, санкции не работают. Ну как же не работают, если больно им? Им больно. Но можно сделать больнее. Предела-то нет для боли. Вот они не знают, что... А для боли-то предела нету. Они говорят, санкции исчерпаны. Да ерунда все это. Ерунда. Можно продолжать вдавливать. Пока совсем уже не зашуршит, не заскрипит, там, не зачавкает. Вот. Все возможно. Все возможно. Поэтому Москва будет продолжать притворно изображать стремление к миру, участие в переговорах и чем-то еще для того, чтобы не ухудшить свое положение. Ну и чуть-чуть, маленький процент на репутацию, что мы так хотим мира, поэтому всех убьем. Ну то есть, чтобы не складывалось впечатление у широкой массы, так сказать, глобального внимания общественного, что Москва действительно протагонист войны. Ну это тоже не надо. Ну как бы, а зачем? Не, надо, ты говори о том, что мы за мир. Что ты делаешь, это другой вопрос. Ты говори, 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 говори. Вот. Что касается продолжать это, я, как уже сказал, Трамп не поменяет Витков, потому что у него в общем и целом никого другого нет. Послать Джареда Кушнера, назначил спецпосланника, это подставить его. Все-таки Кушнер свой. Он все-таки, извините, зятек. Понимаете? Понятно, что поставлен задачу любой ценой. Что такое любая цена для Трампа? Мир любой ценой для того, чтобы репутация, деньги, перспективы и так далее. Сдача Украины – это тоже цена. Он готов ее принести. Лишь бы мир. Сказать, а вот мир. Мы же много раз обсуждали, а можно ли добиться мира в Украине? Конечно, сдать Украину, к чертовой матери, чтобы в Киев вошли российские войска. Войны-то не будет. Ну, война закончится? Да, она закончится. Ну, во всяком случае, на каком-то этапе. Ну, конечно, закончится. А для Украины это что будет? И для народа Украины это что будет? Изничтожение. И они, видите ли, не соглашаются. Украинцы почему-то не готовы. А чего вы, говорит, упираете? Вы хотите, чтобы еще 100 тысяч погибло? Вы еще хотите? Тут один вот сквиртил-то. Значит, бегал такой. Значит, орал. А в случае сдачи-то что, меньше погибнет, что ли? Так всю нацию изведут. Кого физически, кого политически, кого персонально, кого социально. Какая разница? Национально. Чего обманываться на этот счет? Трамп не может соскочить с этого. Вот он бы, может, и хотел бы даже, если бы теоретически, но не может. Он связан с обязательствами, у него падает рейтинг, у него непонятно, что будет с выборами. Тут же вот тоже в публикации пишут, что Венс в том числе столь активен еще и потому, что они как-то связывают перспективу выборов промежуточных в ноябре 26 года с исходом всей этой украинской темы. Не решающим образом, но все-таки. Но все-таки. Типа, если мы тут как бы выиграем, то у нас есть шанс переломить ход и сохранить с собой большинство республиканской палаты представителей после ноября. А если нет? А если проиграть, что будет? А там файл Эпштейна, а там импичмент, а там все. И денежки, и Витков. Это все в одну корзинку полезет. Цена высока от такого спрыгивания. Ты можешь отойти в сторону и проиграть. Но проиграть не в абстрактно, типа не выполнить обещание за 24 часа войну остановить, а конкретно, что начнут рыться в твоем бельишке. Вы видели, что объявление сделано, что против Трампа закрыты все дела?
Да, да, сегодня последнее.
Ну, понятно, ты президент, конечно, ты закроешь все дела. Ну что, смешно же, да? Закрыты все дела. Но в Америке это такая штука, сегодня закрыли, завтра открыли. И в три раза больше открыли. И это они прекрасно понимают, прекрасно знают. Никаких иллюзий не питают. Что когда надо, в 10 раз больше дел будет. Когда надо. Поэтому для Трампа это вынужденное. Может, неприятное, но вынужденное вовлечение в этот весь процесс. А для Москвы желанное. Потому что, как бы, да, может быть, и можно было нахер, но чревато. Чревато. Поэтому, ну, почему нет? Ну, а для Киева это просто его жизнь, судьба, и он не может отказаться от этого, потому что он в войне. И речь идет не о чужих территориях, а о своих. Не о чужом населении, а о своем. А что? А какой у Киева вариант? А давайте мы ничего делать не будем. Или что? У Киева вообще нет никаких вариантов. Киев-то как раз бежит по узкому коридору. Какие варианты у Киева? Отказаться от помощи Америки? Нет. Отказаться от участия в мирном процессе, чтобы... как-то раздражить союзников, ну тоже как бы, ну зачем? Все же хотят прекращения войны, потому что она мешает. Поэтому, да, здесь две стороны, которые, казалось бы, должны по-другому себя вести, Россия и США. Ну, США, потому что они должны быть союзником Украины, помогать ей. А Москва, которая, значит, ведет себя так, как она себя ведет, предсказуемо ведет, мы от нее ничего не ждем. Но, тем не менее, из-за того, что по отношению к ней никакого нету инструмента давления, она в известном смысле в политическом выигрыше, конечно, Москва. Потому что она может себя вести от себя, как хочет. А не так, как ей указывают. Поэтому все усилия на этом уровне бесполезны. Без вот этого инструмента давления. Вот и все.
Я бы сказала, что сейчас у украинской дипломатии в самом широком смысле самое незавидное положение, потому что ничего не закончилось, и давление на Украину будет продолжаться. Я бы сказала так, что в Киеве, вот, то есть там тех экспертов, с которыми я сегодня общалась, они же уверены, что и территориальные уступки – это одно из первых требований, от которого Трамп не откажется, к сожалению. Да, и нам нужно стоять стеной, чтобы этого не допустить. Но получается, какая история? Значит, в Москву едет Витков, который до глубины души симпатизирует России.
Ну да.
Но теперь, как мы знаем, это не Кит Каллок, к нам едет вот этот Дрискол, который в прошлый раз рассказывал в офисе президента о том, как мы проигрываем войну и все равно потеряем свои территории. И я вот так себе подумала, что, ну, если бы мы там были в реалиях Второй мировой войны, то есть союзники приезжают, ну, кто-нибудь там к Сталину, да, к Советам и говорят, слушайте, вы проигрываете. Ну да, так дайте оружие. Оружие – это то, что позволяет нам
не проигрывать
свое преимущество. Конечно. Потому что можно бесконечно рассказывать о том, сколько должно быть войск на фронте. Но когда у тебя есть киллзона и дроны, мы не будем, да, заниматься тем, чтобы просто в местные штурмы отправлять наших людей. Оно по-другому сейчас работает. Да, и все равно нужно вот этот военный компонент. А нам наши партнеры приезжают и рассказывают, да нет, вы проигрываете, сдавайтесь. Но это еще не все. Я думаю, что очень многие офигели, когда «Нью-Йорк Таймс» написал о том, что Дрискол общался и с украинцами, и с европейцами, и рассказывал о том на закрытой встрече, предупреждая европейских дипломатов, что Россия вышла на такой объем производства ракет большого радиуса действий, что это угрожает беспрецедентным ударом по Киеву и по европейским странам. Снова-таки, Украина европейцам в плане альянсов никто. Америка – это страна номер один, член НАТО. И вот этот номер один рассказывает другим странам, надо сдаваться, понимаете? Нарастила Россия очень сильно производство ракет, бить будут по вам, а для того, чтобы не било, надо сдать Украину, ну и как бы согласиться на путинские предложения. Я вот думаю, а, ну ладно, нам было больно, что наш партнер вот такой вот теперь в лице Дрискола, а европейцам как, оп, вот тоже. То есть тут этим мы помогаем и рассказываем, как влиять на Трампа, чтобы он не передал томагавки. А этот говорит, да просто сдайтесь вы уже, и тогда у вас проблем не будет, никаких ракетных атак и ничего другого. И еще раз я скажу, что беспрецедентные атаки, я не знаю, где можно применить уже это понятие. Ну было все, буквально на днях очередной раз, атака по Киеву и не только. Может ли Россия чем-то удивить нас? Но нас точно нет.
Я все время в таких случаях задаю вопрос. Ну хорошо, нарастили. Так и где это все? Беспрецедентная атака, которая полностью сравняет с землей Киев. Ну где она? Если они так нарастили-то. Ну, покажите уже. Хватит грозить. Доставай. И широкий штанин, как писал классик. Доставай уже! Ну что ты все грозите? Что вы все грозите? Я вам напомню отсылку, когда Трамп сказал еще на старте своей каденции, этой 47-й, о том, что, ну вот, Путин бы взял бы Киев. Просто танки в грязи завязали.
Запачкались.
Да, запачкались. Ну, а потом он, правда, бумажным тигром называл. Говорил, ну что ж ты за неделю-то не взял? Мы бы вообще вот на раз-два бы это сделали. То есть они путаются в показаниях, понимаете? Они никак не договорятся. Так Киев, он как бы благодаря своему моральному духу и чувству сопротивления, выживаемости, ну и многим другим факторам, воюет уже 4 года. Или потому что Москва в полсилы воюет. Вы уж договоритесь, ну решите. Вот нарастили. Ну хорошо, даже если она там России что-то нарастила. Действительно, а где же вы-то в этой конструкции? Вы просто в стороне, что ли, наблюдаете на ревизионном расстоянии и говорите, да, нарастила, а вы-то, о, тут ты вот-то, конечно. Тогда совершенно не понятно, зачем вам все эти НАТО, зачем все эти альянсы, зачем это евроатлантическое единство, зачем понимание западного мира и лидерство в нем США. Для чего? Для чего? Чтобы что? Или если вы не чувствуете этого единства, то продекларируйте его. Все, на нас не рассчитывайте, мы теперь вот как бы, понимаете, мы уже в другое место. Ну, хорошо. Окей. Дрискл, безусловно, поет с голоса Венс. Это не его какие-то умозаключения или еще что-то. Он там и Ель окончил, да? Никто не ставит под сомнение их образование, ставим под сомнение их моральное начало. Оно мертвое, это образование, знание, если в нем нету никакого нравственного начала, которое позволяет человеку оставаться человеком. То есть идейному человеку, последовательному человеку оставаться таким же. Знание впустую, понимаете? Но любая подобного рода нарративы, вот любые попытки вот так описать ситуацию, это, конечно, в пользу Москвы. Ну, что сопротивляться? Что дохнуть в окопах солдату, ВСУ или офицеру? Если все равно вы проиграете. Ну, так говорят люди, которые хотят деморализовать атмосферу в Украине. Тут сразу звучат, а вы Дзебау разговариваете, вы пропагандист. Неправда. Мы апеллируем к фактам. Мы можем как угодно называть, хоть 10 раз пропагандист. Не в этом вопрос. Еще раз задаю простой лакмусовый вопрос. Почему Москва за 4 года не сделала того, что могла бы сделать, как нам говорят, при наращивании ракет? Сначала до этого снарядами пугали, они там 2 миллиона пройдут, 5 миллионов снарядов пройдут. Сейчас пугают уже ракетами. Завтра еще чем-нибудь будут пугать. Так я задаю вопрос, почему же они этого не сделали? Что же помешало, если они так сильно нарастили? Не то, что Украину, всю Европу могут залить. А может, это неправда просто? Может, это не соответствует действительности? И это имеет под собой огромное преувеличение. Потому что попытка сказать о том, что Украине бесполезно сопротивляться, это способ снятия с себя ответственности. Ну, а раз она все равно проиграет, то зачем ей деньги давать? Зачем Украине оружие давать, там, томагавки давать? Зачем санкции вводить? Все равно же она проиграет. Вот куда это все направлено. Но, к сожалению, мы должны констатировать, это позиция администрации. Ну, и Венс, и Трамп, так или иначе.
Да.
То есть, если мы будем обманываться и говорить, ну, нет, это вот так вот он видит мир, художник, это вот это вот все. Нет, 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 нет. Это так не работает. Если ты подобного рода вещи публично озвучиваешь, то значит, ты таким образом программируешь всех остальных на подобное же отношение. Поэтому, ну что сказать, что Витку, что Дрискл. В данном случае разницы никакой.
Да, как правило, я напомню, что развединформация, она передается, ну, не знаю, там, от британской, например, разведки, в том числе, они публикуют очень многое, как Россия наращивает военно-промышленный комплекс, и не только. Сейчас мы этого не увидели. То есть, по сути, вы абсолютно правы. Главный вопрос заключается в том, а Дрискл он это откуда взял? Ему это Стивен Витков пересказал, потому что ему об этом сказал Ушаков, или потому что об этом говорит там, некая американская разведка. Это все невероятно важно. Я бы обратила внимание еще на одно заявление сегодняшнее Путина, где он сказал о том, что есть там голоса или есть там, значит, мнение о том, что нужно воевать до последнего украинца, и, мол, мы к этому готовы. Да? То есть наша война до последнего украинца, а не до последнего россиянина. В этой связи со мной поделились очень интересные информации. Значит, которая и смешная, и немножечко такая, ну, абсолютно серьезная. Она о российских потерях. Но да. Прежде всего, да, это история о том, как в России абсолютно все запуганы и спецслужбами, и чиновниками. И как только появляется какая-то директива, какой-то указ к исполнению, все, это значит, там моментально нужно брать во внимание. Речь идет о том, что был документ использован о том, что нужно почтить память в Башкирии погибших солдат.
Да.
Сейчас мы покажем. Я заодно немного переключу микрофон, потому что я слышу, что он уже не будет сработать. Значит, да, пришел некий документ, что в школах, в детских садиках обязательно нужно почтить память всех павших российских героев, СВОшников. Отдать им честь, почести и вот это вот все. Ну и, естественно, вы знаете, как работают директора школ. Значит, родина сказала «надо», партия ответила «есть». И при этом получается, что фактически они легализовали этими акциями в честь памяти действительно большие потери. Значит, тут говорится только там буквально про какой-то один район, в котором 8 тысяч погибших или башкиртостанцев. Ну и фактически что происходит? Это же геноцид национальных республик. где вымываются бесконечно люди. Это же можно рассказывать там и про другие регионы, и Татарстаны, и Тува. Мы об этом много говорили на протяжении этих лет, да, просто в последнее время мы перешли больше на такие сугубо политические темы. Значит, во-первых, это пранк, да, то есть чтобы вы понимали, что это пранк, когда развели, но акция абсолютно настоящая. Что это за состояние измененного сознания, когда действительно можно это вкинуть? И почему все равно люди не понимают, что в этом же и горькая правда? То есть вы же, по сути, оплакиваете действительно умерших, которых уже тысячи и тысячи, и, по сути, это уничтожение вашего собственного региона. Но почему-то никто к этому так критически и болезненно, по крайней мере, сейчас, не относится.
Давайте о народах поговорим. Действительно, в этой войне, которую затеял Путин, известная ставка есть на снижение потенциала кумулятивного материала именно в национальных регионах. Почему? Потому что некая центробежность присутствует и в элитах, и в некой общественном слое. Она не выражена явно. Я объясню, почему. В республиках подобных, там, Бурятии, Татарстане, Башкирии, есть, ну и так далее, Тува, в конце концов, есть ропоток на предмет того, что, ну, вот мы сейчас вытрачиваем весь национальный ресурс, ну, как бы убивает половозрелых мужиков, которые могли бы там произвести кого-то на свет, там, как-то поддерживать энергию малого народа, ну, не понимать, не видеть этого, ну, да, русские, окей, но и русских это титульная культура почти 80%, плюс-минус. Все остальные народы России, все автономии, все вместе, это 20%, понимаете? То есть, условно говоря, это 100 миллионов одних, 40 миллионов всех оставшихся. И когда ты вытрачиваешь одинаковую пропорцию между 100 и 40 миллионами, все равно теряет именно та, которая 40. Потому что, ну, во-первых, это разные народы, это не единая нация, да, тут там убей, там миллион русских, это одно, а убей, извини, там 1000 нивхов, и все, их и не останется. Я не знаю, остаются сколько их там, коряков убей, там, тувинцев убей, ну, понятно соотношение, да? Я, честно говоря, не даю никакого оправдания этим национальным общинам, национальным автономиям, потому что если там есть национальное самосознание, они должны давно бы уже были возмутиться и сказать, вы что, почему мы должны ехать куда-то убивать украинцев? Зачем буряту ехать убивать украинцев? Зачем тувинцу убивать украинцев? Нам сразу скажут, это гнет национальный, это тюрьма народов. Что правда? С чем мы согласны, Россия – это тюрьма народов, какой она и была всегда. И Советский Союз был тюрьмой народов. Да вообще никаких сомнений. Ну так вы готовы в этой тюрьме сгинуть, что ли? И не из, эти решетки не поломать? Что ж, вот я не понимаю логики тогда. Ну мы ничего, типа народ ничего не могут сделать, но они не виноваты. Они вот как бы ответственности за себя не несут. Вот Москва приказала, и вот едут они, эти башкиры, татары, буряты, тувинцы, якуты, все на свете. Едут и умирают, и убивают других. Поэтому как бы снимать эту вину и снимать эту ответственность тоже неправильно. Дело даже не в том, что какие-то народы хорошие или плохие. Мы ведь не это утверждаем. Мы говорим про другое. Что вот, повторяю, русские, значит, и без того, значит, и других убивают, и сами гибнут. Но вы-то малый народ, вам-то это зачем? Ну, хорошо, допустим, титульная культура понятна. Это стилизация под русскую империю, русские задачи и все остальное, что на протяжении всей этой войны так или иначе выражено. А зачем буряту, например? Ему это зачем? Убить украинцев, выехать. Ну, деньги получить, еще что-то. Но украинцев тебе зачем убивать? Ну, и дохнуть самому зачем? Вот тут гораздо даже меньше способов и вариантов ответа, чем по поводу русского. Русские отвечают как? Все пошли, и я пошел. Ну, или в этой же стилистике там. Вот, денег заработаю, вернусь, авось. Зачем это нужно малым народам? Повторяю, логики вообще никакой. Почему? Потому что в какой-то момент, в случае распада, я-то, например, такой прогнозирую распада, полураспада, все эти народы отвалятся в надежде на то, чтобы отсоединиться от этого чумного плотика и сказать, а мы там ни при чем. Не надо на нас санкции, не надо на нас ответственности. Мы украинцев не резали. Мы к этому не имели отношения. Поэтому не надо на нас санкции. Россия распалась, вот мы национальные республики, мы отвалили, мы стали независимыми суверенными государствами. Пожалуйста, мы не хотим в свое будущее тянуть весь этот шлейф, поскольку нам Москва приказала, Путин приказал, вот мы и где-то там были подневольными, по-арабски, так сказать, выполняли приказ, там, убивали в Буче кого-то, например. Но повторяю, что до того момента сладостного, быть может, независимости, отсоединения, сепарации от России, может дожить очень такая несущественная часть этих народов. Далеко не все таких большие народы, кстати сказать, особенно северные народы. Они очень скромные по численности. Его подкосить там, раньше водкой подкашивали, сейчас, знаете, вот легко прям. Взял, убрал какое-то количество туда в местные штурмы, и все, и чао. Поэтому надо отдавать себе отчет, что пранк-то пранком, понятно, там выпускает, но это как большой социологический эксперимент, вот так я бы сказал. Знаете, как там Стамгольмский синдром устанавливали, все эти вот эти нормальные, когда там одних сажали, других, одни начинали одних угнетать, других, ну, всякие такие эксперименты. Вот с этими пранками тоже так же. То есть никому не приходит в голову этот данс макабры, значит, детей водить, значит, радоваться, там, вспоминать смерть. Меня вот, например, это я вот расскажу, я в какой-то момент, будучи мальчиком, я понял, что вся эта вот мортал, вот эта вся мортология такая, значит, по поводу Великой Отечественной войны, что какое-то безумие. Понимаете? Неважно, сейчас мне скажут, а вот евреи, Холокост, да то же самое. В том виде, в каком это подавалось, это то же самое. Когда нет осмысления, а чистое бубнение, это то же самое. Хотя, понятно, все чудовищно связано со Второй мировой, там, убийством евреев, там, понятно. Но, повторяю, когда за это берутся вот пропагандисты, причем такого, знаете, советского или постсоветского толка, все превращается в ужас. Ужас-ужас. В такое, где выхолащивает там смысл, ради чего все это делается. Понимаете? И на сегодня, конечно, и безусловно, это больше напоминает шапито какое-то. Вспоминанием погибших, памятниками и так далее. При том, что внятицы нет. За что они умирают? Куда они умирают? Кто их послал? Ради чего они это делали? Ну, это театр, этот весь абсурд, в котором существует нынешняя Россия. И перспектива выхода из него вообще-то весьма призрачная. Мы всякое еще увидим, понимаете? То есть они уже заканчивают тему с Великой Отечественной войной потихоньку. И она плавно перебирается, если вы поняли, в СВО. И если Путин проживет какой... Ну, и это будет такой же культ смерти, так сказать. Вечно там придумают героев выдуманных абсолютно, которых не было. Вообще просто. Иван Иванов. Вася Хрюкин, Вася Гадюкин. Там. Ну, что-нибудь такое. Потому что реальность-то же не другая. Этот Вася отправился в штурм, когда не смог найти денег, чтобы откупиться. Уже будучи ранены в разные места, ему сказали, все равно поедешь в мясной штурм, мы тебя лечить не будем, все равно сдохнешь. Из Васи, из такого героя уже не сделать в реальности, а мифологического сделать. Мифологического, несуществующего. Знаете, как Мединский, он же написал сценарий фильма про 28 памфиловцев. Он говорит, тогда еще было ясно, что нет никаких памфиловцев. Знаете, что он ответил? Он говорит, а я знаю, что их не было. Но
если вы были...
Да, он говорит, это история должна, ну, служанкой быть политики, в конечном итоге он сказал. Если это служит патриотическим целям, то можно и выдумку продать. Ну как? Ну этого же не было. А историческая правда никому не нужна. Она просто не нужна. Вообще никому не нужна. Что там было на самом деле, никого не волнует. Главное филировать картинку вот, мифологическую, не настоящую, не имеющую ничего общего с реальностью. Все. Поэтому тот, кто занимается пранками, я думаю, что это с Украины делают, ребята. Ну, давайте, чаще будем на такое смотреть. Отрезвит это кого-то? Да хер его, скорее всего, нет. Но нам даст повод поговорить, кстати, позубоскалить.
Я не знаю, успокоит это там условных каких-нибудь, ну, там, потенциальных одного или двух зрителей из Башкортостана, из Тувы, из Якутии. Ну вот так, не в прямом смысле, а в переносном, но если среднестатистического украинца попросить показать на карте мира Башкортостан, мы этого не сделаем. Да, просто потому что нам тупо плевать на вас. Наша география, то, как мы запрограммированы, мы смотрим в другую сторону. И не нападать ни на кого. Тут ключевое, что сказал Марк Фини, да, объясните, что вы делаете в Украине, какую родину вы здесь защищаете, какие интересы, какую там, как они любят говорить, Запорожскую сечь вы освобождаете нашу, или юг нашей страны ваш. Ну, то есть, поучите историю, посмотрите на географию, все остальное, и все станет на свои места. Но Башкортостан, он действительно один из тех, кто занимает первое место по потерям на войне. Это и есть геноцид, если хотите, ну так называемого российского народа или башкирской нации. Здесь защищают псевдорусскоговорящих, а на самом деле убивают своих. И когда русским на это наплевать, они не обращают на это внимания, это то, что нас удивляет больше всего. Путин сегодня еще раз сказал, не нам, мы это знали. Кто смотрит наши эфиры, тоже это знал. Он будет продолжать воевать дальше, но да. Умирать пачками будут все-таки в большей степени россияне. И если вы согласны, то ну что ж, дальше продолжайте тогда просто молча на это смотреть, а мы будем заниматься своим делом, уничтожать российскую армию, ну и пытаться, конечно, санкциями и давлениями останавливать эту войну. Друзья, под завершение нашего эфира, естественно, сама тема обсуждения и визитов, и Витков, и Дрискола, и телефонных разговоров, это все только сейчас находится в процессе, поэтому каждый день дает нам больше тем для обсуждения, и буквально на днях мы снова продолжим эту дискуссию, но сегодня, конечно же, самое время оставить свой лайк, подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписаться на YouTube-канал Курбанова Лайф, кто еще этого не сделал. Естественно, все ваши комментарии и поддержка всех цей-чата для нас очень важна и нужна, как и наши просмотры, наши зрители в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина, друзья. Не знаю, насколько вам удобнее, комфортнее, но это вот все равно мы очень ценим, что в любой доступный для вас способ вы все равно остаетесь с нами на связи. Ну и напоминаем, что там как раз грядут большие рождественско-новогодние праздники, которые для нас, для украинцев, они, конечно, второстепенные, там мы просто по календарю ориентируемся. Но если вдруг вы еще не выбрали хороший подарок, то у нас как раз есть для вас вариант. Это вариант того, чтобы оставаться с нами на связи, чтобы позаботиться, чтобы ваши близкие тоже были с интернетом. Это вот в том числе покупка VPN.
Да, потому что ситуация с мест нам пишут из России. Прежде всего, конечно, туда это направлено, для того, чтобы люди, имея VPN, продолжали смотреть наши эфиры. Ну, в данном случае это меркантильное соображение. Нам важно, чтобы аудитория не снижалась, а лишь росла. Ну, вот такое вот наше представление о своем влиянии, о том, зачем мы это делаем и так далее. Поэтому VPN – это органический инструмент для того, чтобы иметь доступ к информационному обмену и не терять его, несмотря на желания и требования российского государства, которое блокирует ресурсы, мешает вашему доступу к соцсетям, мессенджерам, с помощью которых вы остаетесь на связи и так далее. Вот наш VPN, Фейгин VPN, в этом помогает. Поэтому я призываю еще и еще раз подписываться, на год подписываться. Есть ссылка в этом чате Фейгин Телеграм-бот. В Телеграм-боте вы можете оплачивать подписку с российских карт, а на сайте Фейгин Лайв.нет, он в описании, вот здесь картинка с этого сайта, ну, там есть и другие ссылки на Telegram-бот, но вы можете оплачивать иностранными картами, имеющими доступ к платежной системе Visa, MasterCard. Всех призываю это делать, это способ предвосхитить риски, которые несет с собой дальнейшие действия российской власти, которая собирается отключить от глобального интернета российский его сегмент. Начните хотя бы с этого. Дальше будет видно, как вас защищать в смысле прав на обмен информацией в дальнейшем.
Не сочтите за антирекламу, наши дорогие друзья, но кажется, что даже Ушаков, который пользуется WhatsApp, тоже должен использовать VPN, чтобы говорить с Витковым, потому что... Россия, насколько мы знаем, уже это невозможно. То есть вот даже такие люди, и в том числе используют этот VPN. Друзья, на этом будем завершать наш эфир. Напоминаю, что в субботу вечером такой условно у нас шанс и возможность, как всегда, подбивать итоги этой недели, да, делать какие-то выводы о всем том, что уже пережито и что нас ждет впереди. Поэтому обязательно к нам присоединяйтесь буквально через несколько дней. Ну и спасибо большое всем, кто был вместе с нами сегодня. До скорой встречи и спасибо Марку Фейгину.
Спасибо, Алена. Спасибо всем зрителям канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X, аккаунты Фейгин Лайф, где идет прямая трансляция, и телеграм-канал Фейгин Лайф. Спасибо, всех рад был видеть.